Книга чисел, 20 глава, с 1 по 13 стихи. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, 9 стих. И послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 11 стих. Итак, мы читаем из книги чисел. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем мы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И вторая книга Паралипоменон, 19 глава. «Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нету Господу Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни бздоимства». И послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 11 стих. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Аминь. Вот такой текст предложен нам сегодня в заключении нашего богослужебного собрания. Перед нами вообще весьма и весьма поучительная история из жизни народа израильского, когда они после 40-летнего скитания по пустыне вновь подошли близко к пределам обетованной земли. Мы знаем причины, почему они вернулись вновь в пустыню, и Бог на протяжении 40 лет вел их. Сегодня есть такая удивительная особенность среди евреев, имеющих такую возможность на праздник Пасхи или накануне праздника Пасхи проходить вот этот путь выхода из Египта вплоть до именно обетованной земли. И это включает в себя две недели вот такого путешествия днем и ночью. Есть определенный отдых. И, как говорят те, которые уже попытались пройти этим путем, говорят: очень тяжело, очень тяжело. И история говорит, предание говорит, библейский я имею в виду, что вот этот путь, который Израиль шел из Египта до обетованной земли, составил бы ровно где-то около двух недель, может быть, плюс-минус. Но мы знаем, говорим причину того, что они вынуждены были вернуться в пустыню на 40 лет пути. И причина заключалась в ропоте, в недоверии Богу, когда Моисей послал этих разведчиков изведать, что это за земля, которую Бог обещал отцам их. И вот мы читаем из этой истории, или слышим, что умирает Мариам, та, которая являлась пророчицей, та, которая замечательно пела, И она воспела замечательный псалом Господу, хвалебный псалом, когда они перешли Средиземное море. Об этом говорит книга Исход, 15 глава. Она прославляла Господа за ту победу, которую Бог явил Израилю, когда они перешли Средиземное море как посоху. То есть воды расступились, и мы, читающие эту историю, знаем об этом. Но тимпан умолкает. Пение сменяется смертью в лице Мариам. И вот мы видим здесь, и читая вообще удивительное этот период жизни израильского народа, что жизнь в пустыне на протяжении 40 лет скитания становится утомительной. Мы иногда слышим, где-то кто-то из нас уже в преклонном возрасте, и вот мы недавно посещали одного нашего брата, члена церкви, который так просто умолял нас: «Братья, помолитесь, я уже хочу к Господу, устал, тяжело, болезнь страшная». И вот это 40 лет путешествия, скитания становятся утомительными. И вот это вносит существенные изменения в народ, являя или проявилась слабость человеческого естества, обнажая сокровенные тайники сердца. Давайте еще раз прочитаем некоторые стихи. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, обрати внимание, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Как нам отчасти хорошо знакомо вот эта историческая часть путешествия, скитания Израиля. Но давайте отразим, может быть, некую мысль вот той внутренней вновь тревоги, которая посетила Моисея как служителя Божия. Братья и сестры, давайте, может быть, на минутку представим себе, что мы с вами на его месте. И представить практически невозможно. Что значит противостоять сотням тысяч людей, недовольных людей, весьма недовольных, выслушивать их упрек и обвинения по поводу тех несчастий, которые постигли отцов их и их самих? И вот когда мы читаем, исследуя вот эту часть 40-летнего скитания Израиля, мы видим с вами, что вот в этом случае перед Моисеем встает уже новое поколение, совершенно новое поколение. То поколение умерло на протяжении 40 лет, и мы знаем, что Бог сказал: 40 дней вашего исследования обетованной земли обернется вам 40-летним скитанием, и вы умрете в этой земле, в этой пустыне. Но удивительное другое, что ропот тот же. Поколение другое, а ропот тот же. И мы читаем в 17 главе книги Исход с 3 стиха по 7 следующие слова. Давайте со 2 стиха. «И укорял народ Моисея и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта уморить жажду нас и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою, там, на скале в Хореве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ, и сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Вы знаете, здесь удивительно, мы иногда говорим о духовной генетике, как-то уже были такие мысли в проповеди о значении имени, о значении слова, имени. И вот здесь просматривается одна удивительная духовная деталь, что поколение-то новое, а грех старый, грех ропота. «Зачем бы вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?» То есть голос тот же, тон тот же, упрек тот же. И вот удивительно здесь, на мой взгляд, что мы не слышим из уст Божиих сурового обличения, сурового упрека, как и в первом случае. Бог говорит Моисею как тогда, так и сейчас. И мы прочитаем дальше, размышляя, мы видим: «И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря». То есть мы видим, как в том случае Моисей воззвал Господу, здесь он вместе со своим братом, уже священником Аароном, предстоят пред Господом и повергаются ниц, взывая к Богу. Мы видим, что Моисей и Аарон здесь даже не пытались отвечать на обвинение народа. Они ушли от народа, нужно было уединиться, успокоиться в общении с Богом живым. Бывая на конференциях пасторских, христианских, общаясь со служителями Божьими, я очень часто слышу от братьев, что пастора церквей очень часто остаются один на один со своими вопросами и некому поделиться, некому излить душу свою. И слава Богу, что есть один единственный источник, пред которым ты можешь поплакать, пред которым ты можешь исповедоваться, которому ты можешь излить душу свою. И вот Моисей и Аарон делают вот этот шаг, они уходят от народа, чтобы успокоиться в общении с Богом, чтобы получить ответ от Бога. И когда мы вникаем в эту историю, мы видим, что кроме Бога никто не мог разрешить эту ситуацию в пустыне. Мне как-то пришлось быть в 2006 году в Израиле, и один из служителей Евангельской церкви повез нас в Иудейскую пустыню. Мы были там где-то примерно часа 2-3. Мы были, вернее, ехали на автомобиле. И уже ближе было к вечеру, погода была просто чудесная. Октябрь месяц считается в этой стране самым мягким месяцем года. И вы знаете, вот удивительно, когда уже начало смеркаться, где-то вдалеке, вот в этой, ну, необъяснимой тишине пустыни, каменной, где все иссохло, нет ни одной живой травинки зеленой, вдруг откуда-то вдалеке появился такой дымок от костра, и вспомнился Авраам, когда он вопиял к Богу о Содоме и Гоморре, и вспомнился Моисей, который вел свой народ, и не просто был там 2,5 часа, 3 часа. Он вел свой народ 40 лет в этой необъяснимой для нас жаре. В этом 40-градусной, а то и больше в пустыне жара бывает днем, и вдруг резкое изменение температуры в ночной период. Вплоть от того, что можно даже мерзнуть. Вот такие нерезкие перепады. Но моя мысль вот о чем сегодня перед нами. Мы рассуждаем о том состоянии внутренних переживаний раба Божия Моисея. Он имеет за своими плечами вот этот 40-летний опыт пустынной жизни, И на протяжении этих 40 лет сколько раз он слышал в свой адрес тот или другой упрек, унижение. И вот удивительно вспоминается, когда они только вышли из Египта и прошли какое-то расстояние, Моисей вопиет к Богу и говорит: «Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Он выражает свое внутреннее состояние сокровенного вот переживания: «Как я поведу этот народ? Да ты сказал, иди». И он говорит: «Но если ты не пойдешь, я не могу. Ты лучше оставь нас здесь, чтобы нам здесь уже все умереть». Прочитайте Исход 33 глава, 15 стих. Бог никогда не оставляет затруднение сердца нашего на Него уповающего. Братья и сестры, не будем забывать это. Бог ждет, Он любит, чтобы мы черпали из сокровищницы Его благодати. Он никогда не утомляется идти навстречу всем нам и всем нашим нуждам, потому что мы Его народ, о чем мы уже слышали от предыдущих братьев. И вот так, когда размышляешь об этом, то хотелось бы сказать: о, если бы мы вот эти истины всегда были не только в устах наших, но живы в сердцах наших, то реже раздавался бы среди нас возглас недовольства, какого-то неудовлетворения. Да мы лучше знаем, что исходит из нас. Но жизнь в пустыне является для каждого из нас испытанием, обнаруживающим наше внутреннее настроение, не только состояние, нет-нет, настроение. И вот мы здесь читаем из этой главы, вот эту часть, вернее, 20 главы в этой истории, и сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Вот удивительно. Да, мы сегодня уже смотрим глазами в прошлое, читая эту историю. В этом жезле и скале прообразно представляется Христос, являя собой особую сторону Его личности, внутреннего состояния Его Духа Христова, будучи во плоти. И Павел будет писать уже гораздо-гораздо позже в послании к Коринфянам, 10 глава, 4 стих: «Все пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». То есть Павел в этой главе проводит эту параллель вот того пути Израиля в обетованную землю, не укоряя их, а побуждая верующих Нового Завета обратить внимание. Посмотрите, что было с ними, и не делайте этих ошибок. Да, это мы сегодня смотрим вот так в прошлое, но ведь на тот момент Моисей не понимал этого. Он не знал этого. В его глазах перед ним было новое поколение, еще не окрепших в испытаниях, не закаленных в вере. Они еще оказались те, которые не проявили уважение к ним, с Аароном, как опытным духовным наставником. Да, это, возможно, было так, это мы сейчас рассуждаем с вами об этом. Но удивительно другая деталь вот этих событий. Мы видим, что Моисей делает ошибку. И ошибка заключается в том, написано 10 стих: «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Вы знаете, мы скажем, что да, устал Моисей, уже возраст, преклонный возраст, 120 лет. Вот это, возможно, состояние ответственности, которая была на нем, произвела в его внутреннем состоянии, вы знаете, проявление слабости, проявление нашего «я», проявление нашей плотской натуры, которую практически, мы говорим иногда, не изменить, она должна умереть в нас. Но она так часто докучает нас. Она порой так часто проявляется в нас. И Моисей не исключение. Мы видим, он делает первую ошибку. Ошибка его заключается в том, что он не только говорит, но он упрекает народ Божий. И говорит: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? То есть это упрек вот в сторону ропота, неверия вот этого нового поколения. Мы с вами рассуждаем. И вот вторая ошибка его заключалась в том, что написано в 11 стихе: «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды». Вы знаете, это мы теперь с вами знаем эту историю. Мы знаем с вами, что можно было бы избежать этого. Мы анализируем, что можно было бы избежать вот этого, и тогда все бы пошло по-другому. Но произошло то, что произошло, и то, о чем мы читаем. Моисей не сумел понять Бога до конца, мы так скажем, и прославить его. Он погрешил устами своими. И вот Христос гораздо позже будет говорить: из сердца исходят, там сказано, злые помыслы. Здесь нельзя сказать, что из сердца Моисея зашла злой помысел, но из сердца Моисея зашло то, что вот копилось и вдруг выплеснулось. Мы бы представили и могли бы сказать, что Моисей даже не предполагал, ведь те отцы их, они умерли. Пришло новое поколение людей, закаленных в этой непростой 40-летнем путешествии, выросших в этих условиях. И мне вновь вспоминается этот событие посещения иудейской пустыни, когда мы ехали, мы на дороге пустынной увидели двух маленьких детей. Подъехали к ним и спросили этого пастора: а что они вообще делают? Представляете, время где-то 4 часа вечера, может быть 5, жара еще неимоверная. И мы остановились около этих ребятишек, и мы спросили: что вы здесь делаете? Играются. То есть у нас сегодня понятие игры детей – это наши площадки около подъездов, это огромные спортивные залы, а это пустыня, они играют в какие-то камушки. Я помню, один из нас предложил им конфетку. И вот удивительно, что один из мальчиков, было двое или трое, что ли, было, не помню уже, один из мальчиков говорит: а мы не можем принять конфетку, у нас сегодня Рамадан. То есть это дети бедуинов, и знаете, они соблюдали пост мусульманский. И вот это во мне вызвало какую-то, знаете, вот массу вопросов. Вы понимаете, это поколение, которое растет в пустыне, которое не пользуется цивилизацией, которую мы имеем сегодня. И у них такое глубокое духовное воспитание, вызванное тем, что они даже отказались от сладкого. Мы можем сегодня по-разному взвешивать это, размышлять это, но в той ситуации, в которой оказался Моисей, никто из нас никогда не окажется. И его ошибка также заключалась в том, что, имея в руках жезл, о котором мы здесь дважды читаем, и Бог повелел взять ему жезл в руки, которым он много лет тому назад вдарил по воде, по реке Нил, когда Бог сказал ему: вдарь по реке Нил, по воде этим жезлом, и вода превратится в кровь. Помните этот момент, когда они 10 казней был, Бог произвел через Моисея. Второй раз Моисей ударил по воде уже, когда они вышли из, не по воде, а по скале, когда они уже вышли из Египта, 17 глава, мы читали уже с 3 по 7 стих. Мы знаем, что третий раз, когда они подошли к Черному морю, Бог сказал Моисею: «Простри жезл твой в сторону моря», и море расступилось. Бог нагнал сильный ветер. Прочитайте, давайте лучше прочитаем этот текст, это будет более нам как-то ближе. 14 глава, с 14 по 16 стихи. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны», – обращался Моисей к народу. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». И вместе с тем, вот это положение его перед новым поколением вылилось в неверие в Слово Господне. Можно по-разному оценивать состояние Моисея, попытаться, знаете, узнать его сердце, но кто знает сердце мое и ваше? Кто знает? Апостол Иоанн будет писать гораздо позже: «Если совесть наша не осуждает нас, а если она осуждает, написано, то тем паче Бог». То есть нечто сокровенное, когда и когда-то придет время, оно обязательно проявится, обязательно выльется во что-то, в чем-то, через что-то. И если это не исповедовать и не попросить у Бога прощения, обязательно проявится, обязательно проявится. Его собственный жезл правоты и уверенности не мог провести в будущее народ через реку Иордан, потому что разве могла власть, авторитет человеческого сдержать мятежное общество? Возможно ли сегодня мы видим происходящее в этом мире, и сегодня все аналитики, политики говорят: мир сошел с ума, такую мысль, фразу такую бросают. Кто может сдержать все это, весь этот мятеж, который сегодня проявляется во многих странах и приводит в наше внутреннее состояние ожидания встречи со Христом, и мы чаще и чаще слышим смятение, ужас. А что будет завтра? Разве могла власть авторитета человеческого, как тогда и так и сегодня, сдержать мятежное общество? И мы сегодня, как верующие люди, размышляя, видим, он своим поступком не прославил Иегову пред глазами всего общества израильского. То есть какая колоссальная ответственность лежала на Моисее. Братья и сестры, почитайте дома книгу Откровения, 2-я, 3-я глава. Обратите внимание, с чего начинается послание Духа Святого через Иоанна, сказанное ангелу Ефесской церкви, Смирнской, вплоть до Ладыкийской. Обратите внимание на тот вот некий, знаете, призыв, обращение и некое требование и ожидание от того ангела, который представлен нам на страницах Священного Писания. Он своим поступком не прославил Господа пред глазами всего общества израильского. И мы читаем: «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». И вот мы здесь видим с вами, последующие стихи говорят нам о том, что Бог берет правление в свою руку. Бог начинает исправлять то, что мы допускаем. Бог проявляет свою заботу не о нас в первую очередь. Нет, нет, Мы иногда говорим: «Господи, ты забыл меня». Да ты, наверное, не помнишь, я вот постоянно молюсь тебе, пишу записки на кафедру, чтобы церковь помолилась. И иногда у нас возникает состояние: «Забыл меня Господь, забыл». Наверное, ему не до меня. И здесь мы видим, что Бог начинает проявлять свою заботу не о нас с вами, а о своей славе. О своей славе. И у пророка Исаии есть такая мысль, истина, звучащая о будущем Израиля. И Дух Святой говорит устами Исаии сегодня и к нам. 48 глава, 11 стих. «Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». А в другом месте есть: «никому». И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам ему». И знаете, здесь еще одна удивительная деталь, что Бог являет своему народу славу, несмотря на их ропот, несмотря на их заблуждения и ошибки руководителей их. Меня поражает этот текст, эти стихи, обратите внимание. «И потекло много воды, и пило общество, и скот его». Господи, как ты велик! Ты дал много воды на ропот их, на неверие их. Ты дал много воды, и сказано: «И потекло много воды, и пило общество, и скот его». Какая глубокая мысль отражена в этих словах, вот этими действиями благодати Божией. Это теперь мы с вами знаем, что Моисей не поверил словам Господним. Но тогда во внутреннем человеке Моисея была полная уверенность, и он сказал: «Непокорный, разве вам из этой скалы извести для вас воду?» Как часто, братья и сестры, мы можем укорять друг друга, ожидая друг от друга того, чего у нас нет. Нет. И вот, размышляя, мы видим, что Бог, держащий борозды правления в своей руке, не допустил Моисея войти в Ханаан, мы прочитали 12 стих, но он поступил с ним по благодати. Бог возводит его на вершину горы Нева, что сегодня в современной Иордании, и показывает ему всю обетованную землю, там сказано, вплоть до Западного моря, то есть до Средиземного моря. И я слышал от тех, кто бывает в Иордании, и их везут на гору Нева, в ясную погоду видно с этой горы вплоть до Средиземного моря, потому что ширина Израиля в этой части, она небольшая. Она довольно-таки, может быть, от силы километров 50, наверное, а может быть, чуть побольше. И в ясную погоду, говорят, очень хорошо видно. То есть Бог показал всю обетованную землю рабу своему. А потом сказал: «Зайди и умри». Как поучительна эта библейская история для нас. И все-таки давайте скажем, что поучительного для нас. В наше время нам редко случается встречать примеры христиан, именно в наше время, сохраняющих духовную сочность и свежесть среди искушений и соблазнов этого мира. Сегодня церковь втягивают в политику. Сегодня церковь побуждает заниматься социальными вопросами, но только не духовными вопросами. И это время весьма непростое для церкви. От церкви ожидают позицию или какую-то, знаете, вот что церковь скажет вот в том, что происходит сегодня вокруг нее. И как трудно говорить истину. У каждого из нас своя жизненная пустыня, в которой порой не хватает воды, не хватает винограда. Мы даже не знаем, что такое гранатовые яблоки, может быть, кто-то в отдельных случаях. Или просто яблок не хватает. Но мы можем допустить, что если бы народ Израиля знал то, на что мы порой ропщим, исходя из цен и невозможности покупать то, что вчера было бы возможно, то вчера было возможно. Вы знаете, то сегодня бы они вот здесь перед нами или какая-то часть их сказали бы в наш адрес нелестные слова. И по-человечески эти слова были бы справедливы. Но их ситуация жизни более оправдана, чем наша в вопросах веры. Тогда они только начинали свое хождение пред Богом. Тогда только народ Божий формировался, он только получил закон. Он еще не знал, как жить в этом законе. Они формировались. А мы с вами сегодня, оглядываясь назад, имея такое облако свидетелей, имея колоссальный исторический библейский период, являемся церковью последних дней. Мы говорим об этом, мы верим этому, мы исповедуем это. И вы знаете, мы попадаем под состояние, как написано, кому больше дано, с того больше и спросится. Вы скажете, а что нам больше дано? Чего нам больше дано? Мы скажем, гораздо больше, чем им в пустыне. Они тогда и не представляли того, что мы имеем, и не знали об этом. Ни самолетов, ни автомобилей и многое-многое другое. И в чем сегодня наша ответственность, и в чем сегодня у Бога есть все основания с нас спросить больше? В том, как апостол Петр пишет в своем послании, я хочу зачитать эти стихи, он пишет так во второй главе, обрати внимание. «Благодать и мир вам да умножится, – Петр пишет, – в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире». Обрати внимание, растление похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Тот их путь, это их путь. Наш путь, вот он наш путь. Если мы не проявляем того, о чем мы слышали, то возможен ли свободный вход в вечность? Это пусть будет вопросом для каждого из нас. И вот в этом есть огромная разница между ними и нами сегодня. Эта история открывает также одну из причин нашей духовной слабости, которая кроется в нашем неверии в Слово Господне. И мы читаем вновь этот 12 стих из книги Исход, 20 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». То есть получается, что если мы, я, мы, все здесь, верующие члены церкви, не доверяем Слову Господню, мы бесславим имя Господне. Мы не являем святости, хотя Писание неоднократно говорит, что мы должны являть святость, без которой мы не увидим Господа. Что может быть препятствием не только в вопросе нашего спасения, но и нам, как церкви последних дней, может быть препятствие пойти на восхищение и остаться на великую скорбь. И притча о десяти девах, она очень глубокая по своему смыслу и призыву. Почитайте дома 25 глава Матфея с 1 по 13 стихи. И последнее. Эти события жизни Израиля также показывают нам, что Божье благое долготерпение может снизойти и снести все бесчисленные немощи наши, наши падения и наши заблуждения. Сила Его совершается в великой нашей немощи. И Павел будет писать намного позже и говорить, сила, вернее, Бог ему скажет, сила моя совершается в немощи. Да, сила Его совершается в великой немощи, нашей немощи. Верность Его никогда не пресекает. Милость Его пребывает вовек. Да, друзья могут изменять нам и покинуть нас. Узы самой нежной любви могут прорваться в этом холодном и бессердечном мире. Помощники наши оставляют нас. Мариамы и Аароны, Логвиненко ли, Куликова ли, Золотаревские ли, кто еще пойдет после нас? Они оставят нас. Они оставили нас. Они умирают. Но Бог пребывает вовек. И еще. Эта история ясно дает понять нам и доказывает, и объясняет нам, показывает эту разницу, которая существует между благодатью и правосудием, справедливостью Божией. Благодать прощает и благословляет, но справедливость Божия делает свое дело. Будем всегда помнить, братья и сестры, что посеет человек, то и пожнет. Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Это вода Мериба, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою. И Павел пишет послание к римлянам, ибо нет лицеприятия у Бога.